но он даже глазом не моргнул. Все как всегда. Потом наверняка будет меня обзывать глупышкой, способной видеть только то, что лежит на поверхности. А вот он, с его глубокой дальновидностью и дальнозоркостью, как раз-таки и прилагает все силы, чтобы сделать наш фильм лучшим в истории. Позже, если у него что не получится, виновата, конечно, буду я. А что вы хотели? Пробы на роль проходили в отдельной комнате с маленькой полусценой и белым экраном. Когда мы вошли, на ней скакал человек в коротких бархатных штанишках, чулках, колпаке и с дедморозовской бородой. Он смешно прыгал и громко выкрикивал при этом.
«Я гном-красноколпачник! Я шеф базы! Все меня слушайтесь! Я гном-красноколпачник!»
«Спасибо, Саша! Достаточно!»
Поднял руку сидящий перед сценой с группой людей узкоглазый толстый бородач в бейсболке, тонком свитере, джинсах и шлепках на босу ногу.
«Вы идеальный гном-начальник. Роль практически ваша. Думаю, никто не сыграет лучше этого персонажа. Мы вам скоро позвоним».
Актер спрыгнул со сцены, снимая на ходу колпак и бороду на резинке, и уставился на нас с широкой улыбкой. Его круглое лицо осветилось догадкой.
«Эх, а ведь я тоже хотел пробоваться на агента Орлова. Но Тимур убедил меня, что я идеальный гном-красноколпачник».
Он приветливо махнул нам рукой и заспешил к выходу. «Это что, был Олежка?» Я с широко раскрытыми глазами уставилась на командора и кота. Но они оба только пожали плечами. Кто такой Олежка, они не знали. Может, и к лучшему. Тут нам навстречу поднялся, улыбаясь во все широкое лицо, тот самый бородач. Видимо, он был здесь самый главный.
«Приветствую!»
Он раскинул руки, как будто для объятий, и, подойдя, коротко пожал Алексу руку.
«Мы вас ждали. Как вы добрались из...»
«Из Астрахани», — быстро сказала я. «Ничего, лететь-то всего 2 часа».
«А я думал, вы же писали, что много лет живете в Нью-Йорке. Наверное, я ошибся».
Он пробуравил меня взглядом маленьких темных глазок.
«Ну ладно, давайте приступим».
«Нью-Йорк? Чего еще этот хвостатый позер там понаписал?» «Ну ничего, его скоро ждет отмщение, причем оттуда, откуда он даже не подозревает».
«Я подержу кота!» — подскочила к нам Ксения. «Нет, он нам понадобится в сценке».
Агент 013 подозрительно покосился на меня, но тут же расслабился, видимо, решив, что сейчас он покажет себя во всей красе. «Ага, как же». И, соскользнув с рук напарника, величаво прыгнул на сцену. Мы шагнули за ним.
«Алекс Орлов и Алина Сафина. Эпизод из 2 главы про живоданского оборотня», —
прокашлявшись в кулак, объявил мой муж.
«Превосходно! Начинайте!»
Перед сценой на стульях сидело несколько человек, но из-за обращенных на нас софитов они оказывались в тени. Что ж, наверное, так будет проще, потому что с каждой минутой я все больше холодела изнутри. Может быть, все-таки кино — это не мое? Командор подбадривающе кивнул, потому что первые слова были мои, а я стояла, будто окаменев. Ну ладно, в конце концов, как же там?
А что это за крайний шаг?
«Использовать себя как приманку», —
спокойно ответил Алекс.
«Я так не согласна, потому что... Почему чуть что сразу я? Это несправедливо. Пусть кот будет приманкой».
Мне вроде бы удалось правдоподобно изобразить испуг. В этот момент профессор облил меня братоубийственным взглядом в полном соответствии с текстом.
«Нет, не сработает. Волк не поверит, что агент 013 девушка».
Мой муж старательно изобразил задумчивость, прищурив глаза и почесывая в затылке.
«А ты единственная девушка у нас в отряде. К тому же вроде бы он уже положил на тебя глаз».
«Почему не поверит? Поверит. Мы только наденем толстуну чепец».
И тут я эффектным жестом достала из кармана заранее приготовленный кружевной чепчик
и, не дав коту опомниться, быстро напялила ему на голову, туго завязав на шее бантик. «Заставим ходить на задних лапах и строить глазки. Очень даже симпатичная выйдет девушка. Усатая, полосатая. Просто загляденье!» По залу прокатился всеобщий вздох умиления. Пусик, опомнившись от шока, хотел было немедленно сорвать это кощунство с головы, но, заметив реакцию зрителей и, видимо, вспомнив, что должен показать себя покладистым, выполняющим команды умным котом, состроил умильную мордочку. Но в глазах его при этом горел огонь ненависти. Я знала, что нам это жестоко аукнется, но сейчас оно того стоило. Не будет наглеть. «Ты прав, у кота с ростом проблемы. Но вот ты со своей смазливой физиономией выйдешь такой потрясной красоткой, что волк просто не сможет пройти мимо».
«Постой, постой, хочешь сказать, что я похож на девушку?»
Как бы возмутился командор, заламывая руки.
«Да я специально не буду бриться неделю. Увидишь тогда, гожусь я на эту роль или нет».
Мы коротко поклонились и застыли в ожидании, что нам скажут. Тишина. «Ну вот, видите, славы котика нам не добиться, хоть тресни. А ему только чепчик надень, он звезда экрана». И тут режиссер захлопал в ладоши. За ним поспешно зааплодировали все остальные.
«Прекрасно! Это было превосходно! Вы нас потрясли! Лучших кандидатов на эти роли я еще не видел. Мы вам позвоним в ближайшее время».
Блин, почти то же, что он сказал Олежка. У меня появилось подозрение, что он всем говорит одно и то же, и никто нам никогда не позвонит. А потом вдруг окажется, что кто-то уже давно играет наши роли. В принципе, так оно и вышло.
«Мой помощник пришлет вам сценарий для ознакомления», —
улыбаясь, добавил режиссер.
«Хотите остаться на кастинг? Сейчас мы будем смотреть претендентов на роли...»
Он сверился со списком на экране планшета.
«Бранда Крыса, ну и имечка, и Грифона Рудика».
Мы спустились со сцены. А профессор нагло запрыгнул к режиссеру на колени и принялся мурлыкать, гипнотически заглядывая ему в глаза. «Наш кот очень умный. Он спрашивает, будет ли он играть профессора». Холодно глянув на Пусика, спросила я толстяка режиссера, который все это время благодушно наглаживал агента 013. «Кстати, чуть не забыла. Он приготовил эпизод битвы с ракуракубигоблинами, летающими головами в Японии».
«Кот приготовил кусок текста?» «В смысле, не он читает текст», — осторожно поправил меня муж. «Нет, он только дерется с мечом в лапах, но по сценарию». «А, значит, дрессированный!» — дошло до киношника. «Ну, давайте, показывайте».
Профессор живо спрыгнул с его колен и вальяжно взошел на сцену. Мы с Алексом рванулись за ним. Не могли же мы прямо сказать, что наш кот особенный, ибо это же по факту выдало бы всю базу. Так что оставалось делать вид, будто это мы заставляем его что-то изображать. Я даже делала вид, что достаю из кармана кусочки сухого корма, который Пусик съедает с моей ладони. По сути, просто тыкала ему ладонью в морду, приговаривая: «Алеоп! Ай да умница! Держи еще! Жри, сволочь, тебе говорят! Спалишь всех!» Кот терпел эти издевательства из последних сил. Казалось, что его сейчас хватит Кондратий. Командор же старательно комментировал все, что Пусик изображает.
«Алекс, Алина, держитесь, друзья! Я спасу вас! Хрясь-хрясь! Получай, небритая морда! Я вас сейчас всех перебью! Десятый готов! Получай еще, нечисть головастая! Ах ты так! Ну, держись у меня, япона-мать!»
Ну, положим, это он уже увлекся. Они с напарником уже дважды или трижды переврали мой оригинальный текст, а с ним и историческую реальность, от которой я стараюсь не слишком отходить в своих романах. Конечно, мой муж запомнил суть приготовленной котом сценки, которая сильно отличалась от текста. Но он старался поддержать друга, поэтому я его особо и не виню. Вот кота, да. К тому же агент 013 сопровождал свои неуклюжие кульбиты громкими охотничьими выкриками, что для человеческого слуха звучало как диковатый мартовский кошачий ор. Некоторые зрители, не выдержав, заткнули уши пальцами. Но лица у всех были одинаково обалдевшими. Кот закончил резким воем на словах Алекса:
«Готово, напарники! Очные демоны побеждены! Я вас спас! Можете выходить из укрытия!»
Командор явно издевался над залом, но тем не менее галантно поклонился присутствующим.
«Похоже, вы приняты!»
Сипло выдавил узкоглазый Тимур, когда обрел дар речи. Тут же за ним загалдели все, хотя до этого стояла мертвая тишина.
«Да, это было потрясающе!»
«Феерично!»
«Сногсшибательно!»
«Этот кот — звезда! Где он был все это время?»
«В нашей квартире. Вел обычную кошачью жизнь. Жрал себе китикет, не проявляя особых способностей. Но у него папа — актер театра Куклачева, так что гены не задавишь. Талант — он талант во всем», — великодушно соглашалась я, кивком разрешая всем желающим погладить пусика. Тот уже сидел на руках у Алекса и так и норовил цапнуть или укусить хоть кого-то из толпы наглых фанатов. Встретившая нас девушка Ксения Растеряева, гладя котика и не замечая, что тот терпит из последних сил, чтобы не вцепиться зубами ей в еремную вену, обратилась ко мне.
«Вы писали, что у вас есть знакомые в цирке лилипутов, готовые сыграть хоббитов и гномов. Они будут нужны нам завтра».
Я уныло посмотрела на мужа и на кота.
«Мы их привезем. В 10 утра они будут на месте». «Отлично, просто замечательно!» «Ну, их надо кормить».
Тут агент 013 не выдержал, спрыгнул на пол и побежал к дверям, где он остановился, ожидая нас с высунутым языком.
«Ты куда?»
«Я этого больше не вынесу. Мы уходим», —
прошипел он одними губами.
«А как же кастинг? Ты ведь хотел все контролировать сам. Что, если брондокрысам выберут не того?»
Меня все больше возбуждало и увлекал этот удивительный мир киносъемок.
«Его же не было в первой книге», — удивился командор.
«Мне было очень приятно, что он помнит мой текст».
«Они будут делать свой сценарий, так сказать, по мотивам»,
— пояснил профессор.
«А вдруг актер не подойдет?»
«Думаю, Хабенский вполне справится», —
он кивнул на сцену. Обернувшись, я остолбенела. Там действительно стоял Константин Хабенский и явно готовился к выходу на сцену.
«Отдай печенье-с, моё-с, хоббицы не воры-с», —
шипел он с хитрым прищуром и полубезумным взглядом, оглядывая зал. При этом он еще подчернил зубы, так что они выглядели гнилыми, как у брондокрыса, и мерзко щерился.
«Костя, ты, как всегда, великолепен! Роль твоя!»
— захлопал в ладоши главный режиссер, а за ним следом и все остальные.
«Ты мой талисман, только перестань скалиться! Мне не по себе от этой щербатой улыбки!»
Обернувшись к напарникам, я увидела, что они уже вышли за дверь, и мне поневоле пришлось их догонять. А так хотелось посмотреть, кого же хотят взять Рудиком. Вдруг Панина? Да, он был бы идеальным Грифоном Рудиком. Одно лицо.
«Возвращаемся, милая», —
тихо предложил мне командор. Я молча кивнула. В тот же день мы сходили в хоббитские и гномьи кварталы, договорившись с их обитателями насчет легко оплачиваемой халтурки. Разумеется, жареная новость о возможности поучаствовать в съемках кино среди мифических жителей Британских островов распространилась мгновенно. Так что нам пришлось практически отбиваться от толпы желающих и даже устраивать маленький кастинг.
«Как думаешь, 50 гномов им хватит?» — спросила я, ставя крестики на руках выстроившихся в очередь бородачей. «Или все-таки лучше брать 100? А сколько хоббитов надо? С ними ведь куда труднее справиться. Я могу взять на себя 40 штук. Если считаешь, что им понадобится больше, то надо распределять ответственность между своими».
Меж тем, мою личную почту первым теперь читал мой кот.
«Ну что, они еще не ответили? Мы прошли кастинг.
хоть кто-то из нас?» Заметно волнуясь, спросил Алекс, когда мы вернулись домой. И агент 013 без тени смущения ответил.
«Ну, я-то прошел. У меня просто по определению нет конкурентов. А вот в вашей с Алиной игре все-таки чувствовался недостаток опыта.